подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, с вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Двокохруст, а также участник нашей сегодняшней передачи, наш гость, директор программы «Восточного партнерства ЕС и России» в Финском институте международных отношений Аркадий Мошец. Аркадий, добрый день.
Здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это санкции Евросоюза, санкции Запада и погром портала Тутбай. Тутбай – это гигант, информационный гигант Беларуси. Две трети белорусского населения так или иначе ходят на этот портал. И против него возбуждено уголовное дело. Десятки людей, полтора десятка людей арестованы, портал заблокирован. В то же время ожидается, что где-то в начале июня будет утвержден четвертый пакет санкций Евросоюза. Он планировался в начале мая, перенесся. Как вы думаете, то, что сейчас происходит в Беларуси, как-то повлияет на формулу новых санкций, на формулу этого пакета?
Я не убежден, что то, что сейчас происходит, повлияет на конкретное содержание пакета. Все-таки такие пакеты готовятся и утверждаются достаточно долго. Я думаю, что он уже, наверное, готов. Но здесь важно понимать, что этот четвертый пакет, он станет не последним. И высоко вероятно, что начнет сразу готовиться пятый пакет. Или так или иначе видоизменяться то, что уже есть. Почему? Потому что мне действительно кажется, что Европейскому Союзу, контекстуально его отношение начинает меняться. Он слишком долго ждал. Он слишком долго объяснял, почему он делает так мало и выдает то, что он делает за какие-то гигантские достижения в области политики или в области санкционной политики, чего он, в общем, по большому счету не делал. Мне доводилось писать и говорить о том, что где-то существует некая красная линия, перейдя которую режим уже, в общем, не сможет вернуться к предыдущему состоянию. Вот мне кажется, что даже, так сказать, зимой еще возможности поиска каких-то модальностей для диалога с Европейским Союзом, они существовали у Минска. И Европейский Союз их, в общем, так или иначе тоже для себя рассматривал. Я уверен, что в Европейском Союзе есть люди, которые сегодня для себя это рассматривают. Но этих людей меньше, и этим людям труднее аргументировать свою точку зрения. Потому что действительно непрекращающийся, у нас принято говорить, раскручивающийся маховик репрессий, это такое стандартное клише, но это начинает выглядеть по меркам Европы 21 века как не клише, а что-то очень серьезное и что-то очень такое зримое и очевидное. И делать вид, что этого не происходит, просто больше нельзя. Поэтому я думаю, что те силы внутри Европейского Союза, которые выступают за ужесточение политики по отношению к режиму, сидящему в Минске, они сейчас получили очень серьезную дополнительную аргументацию. Это первое. И второе. Журналистское сообщество – это все-таки достаточно влиятельное сообщество в Европе. И оно сегодня будет выражать солидарность с белорусскими журналистами и обращать гораздо большее внимание на то, что там происходит, больше, чем это делалось в течение нескольких предыдущих месяцев.
Аркадий, некоторое время назад министр иностранных дел Владимир Макей дважды повторил один и тот же тезис. Если санкции будут усиливаться, гражданское общество в Беларуси будет уничтожено. Как видим, так сказать, как обещал, так и делается. Насколько это аргумент для Запада?
На Западе есть люди, которые прислушиваются к этому аргументу. Его понимают, потому что на самом деле понятная логика, и понятно тоже, что это очень реалистичная вещь. что для того, чтобы этому воспрепятствовать, пришлось бы очень серьезно поменять политику. Не о пакетах, там, не о дополнительном включении там, 10 каких-нибудь людей или там, парочки предприятий говорить, а всерьез разрабатывать новую белорусскую стратегию. Этого делать, в общем, многим не очень хочется. Поэтому вот этот аргумент, он кажется людям доходчивым. То есть как бы развернуть его в другую сторону и сказать, что нет, санкции должны быть такими, чтобы было неповадно. Опять-таки, у него тоже есть свои приверженцы, но мне кажется, мне трудно сказать в этом споре, кто побеждает. Мне приходится участвовать так или иначе в каких-то аналитических дискуссиях, где вот этот аргумент о том, что не давите на Лукашенко, иначе действительно от гражданского общества вообще ничего не останется, он звучит, и звучит он немножко в видоизмененном виде. А не думаете ли вы, что нужно все-таки быть помягче по отношению к режиму, в расчете на то, что тогда он ответит тем, что тоже будет помягче себя вести в отношении значит, людей, живущих в Беларуси, не только гражданского общества. Я не буду говорить, что этот аргумент доминирует, но он существует, он присутствует достаточно зримо.
Это да, и об еще одном аргументе, который, наверное, тоже присутствует. Вы о нем вот говорили в нашей прошлой передаче, что если Запад будет давить на Лукашенко, то он вдавит Лукашенко в России. Но есть некие практические даже показатели, индикаторы этого. Ну вот, скажем, перенаправление торговых потоков с портов Балтии на услугу, на Ленинградскую область. Вот заявление Лукашенко о том, что да, Зеленскому надо сотрудничать с ДНР, ЛНР, разговаривать с ними. То есть, ну вот, когда он у Путина был, значит, он просто повторил за Путиным то, что сказал Путин. Ну и есть в военной сфере, может быть, не очень далеко идущие, но вот создание тренировочного центра, боевые дежурства российских летчиков на белорусских аэродромах, ну а впереди вообще Запад-21 учение очень крупное, масштабное. Вот как бы этот аргумент в тех вот спорах, на которых вы были. Ой, если мы, так сказать, будем давить, то вот Лукашенко пустит к себе русскую армию, и тогда вообще мы будем жить в другом мире.
Мне кажется, сейчас этого стало чуть поменьше, как ни странно. То есть контекстуально, значит, понимание такой возможности, оно присутствует. Но я бы, ну, мне не доводилось в последние месяцы вот этот аргумент слышать, хотя раньше я его слышал достаточно часто. Сейчас, как бы говорят, что по большому счету, ну, как бы есть определенный алармизм, что Россия может, так сказать, растворить Беларусь по крымскому образцу. Об этом люди иногда говорят. Но, с другой стороны, об этом тоже говорят люди не всегда аргументированно. Это как бы некий стандартный набор тезисов. Я другое скажу, что, в общем, белорусская дискуссия за последние там месяца 2-3, как мне кажется, она, в общем, по большому счету куда-то ушла. То есть процесс выработки санкций, это ведь процесс на сегодняшний момент, он не политический, он бюрократический. Он отдан на откуп соответствующим структурам, которые должны вот составить список. Он не делается на основе принятого политического решения там, серьезно поменять политику. И вот мне кажется, что так или иначе обсуждение, оно очень, очень куда-то делось. То есть все сводится к тому, что в общем, какое-то идет взаимодействие с оппозицией, но оно тоже там, с Тихановской, с кругами вокруг нее, но оно тоже достаточно такое формальное. Как бы и информационные поводы, которые возникают, они все-таки большой раскрутки, большого резонанса не получают. Я думаю, что получат, если ей действительно удастся там лицом к лицу встретиться с Байденом, но не что-то меньше, чем это.
Но я так понял, что то, о чем вы сказали, это все в сравнении с тем, что было, ну, скажем, в сентябре, в октябре, ноябре минувшего года, да?
Да, потому что вот, ну, действительно, в течение там нескольких месяцев, начиная с августа, решался вопрос будущего Беларуси. Он решался на улицах Беларуси, и он решался в серьезных политических кабинетах на Западе. То, что произошло в Беларуси, мы понимаем. То, что произошло в кабинетах на Западе, мы знаем меньше. Но, в общем, по большому счету тоже понимаем. Где-то было принято решение на жесткий стык с Россией по белорусскому вопросу, по украинскому образцу, ни в коем случае не идти. А если вы принимаете эти решения, то потом вы начинаете, ну, как бы делать свою позицию такой, чтобы она прилично выглядела. Вот меня очень позабавило то, что все писали по поводу дня, когда послы вручали верительные грамоты господину Лукашенко. И вот человек, который будет представлять Францию, в этот день вынужден был по частным соображениям уехать в Париж. Ну, понимаете, это, наверное, по-своему интересно, но над этим больше люди будут иронизировать, чем воспринимать это всерьез. Поведение посла Соединенных Штатов в этом отношении заслуживает гораздо большего внимания, и как бы оно это более серьезно. То есть она не приехала на тех условиях, на которых ее, видимо, готовы были бы видеть. А европейцы все-таки приехали. И решения эти были приняты не сегодня, они были приняты осенью. А сегодня они просто воплощаются в жизнь, опять-таки, по инерции. Менять эти решения, по-моему, никто не хочет. Хотя, несмотря на то, что я сказал вначале, что определенный бюрократический процесс идет, он немножко, так сказать, будет вести к тому, что гайки по чуть-чуть будут закручиваться.
Ну, вот вы уже сказали про Соединенные Штаты, упомянули Байдена, упомянули посла Фишер. Я помню в прошлой нашей передаче вы сказали, ну, мы посмотрим, как она будет вручать, будет ли она вручать верительные грамоты. Ну, вот мы сейчас получили ответ, судя по всему, нет, она не будет, не собирается вручать верительные грамоты, она аккредитуется при МИД Литвы, и фактически получается такой посол на удаленке, как сейчас принято. Вот. То есть вот это некий индикатор того, что Соединенные Штаты будут вести какую-то другую политику, отличную от политики Евросоюза, в том числе в отношении Беларуси.
Да, это индикатор, это серьезный очень сигнал, на мой взгляд. Ну и мы, в общем, видим и так сказать, что санкции американские, они гораздо более серьезные, и потенциально гораздо более серьезные, чем европейские санкции. То есть США будет... И я всегда это говорил, что США в состоянии вести принципиально другую политику. Проблема заключается в том, что, опять-таки, я могу только повторить то, что говорил раньше, что, тем не менее, США... Не то чтобы США занимает принципиальную позицию, но не то чтобы США готовы быть лидером в выработке западной политики по вопросу о Беларуси. США считают, что это все-таки европейские вопросы, и Европа здесь должна брать ответственность сама на себя. Чего Европа делать не хочет, и мы, в общем, продолжаем рассказывать эту сказку про белого бычка. То есть признавая то, что американская позиция принципиальная и оставалась принципиальной уже, слава богу, полтора десятилетия в этом плане. Ну или как бы в рамках тех ограниченных задач, которые США перед собой ставят на этом, если хотите, дипломатическом театре. Но лидировать и как бы уговаривать европейцев присоединиться к американской позиции, мне кажется, Вашингтон не будет.
Ну, так не было при Трампе, который, так сказать, с Европой вообще разговаривать не хотел. Ну, а поскольку Обама, в том числе и Обама, его линия была такой проевропейской, и теперешняя линия Байдена в чем-то продолжает ее, то сейчас, тем не менее, ваш прогноз тот же самый, что Америка не будет навязывать или предлагать Европе следовать за ней. В рамках этой политики.
Америка не будет конфликтовать с Европой по поводу политики в адрес Беларуси. Потому что это все-таки вопрос. Взять и убедить Европейский Союз и 27 его стран-членов относительно, так сказать, необходимости занять некую позицию, это требует дипломатического ресурса, это требует времени. Я не жду, что американцы будут это делать. То есть те, кто захочет к ним присоединиться, присоединятся. Но как бы совокупные позиции, я думаю, что изменение совокупной позиции Европейского Союза в силу американского фактора я бы не ждал. Вообще, я на самом деле, я не то чтобы считаю это серьезно вероятным таким, как бы, нет, не так, очевидным, но я отметил высказывания некоторых, еще раз говорю, я с этим не могу согласиться пока, но я их отметил для себя, высказывания неких аналитиков, что вот сейчас будет встреча там Лавров, Блинкин, потом Путин, Байден, ну и договорятся, что в обмен на сдержанность России в украинском вопросе, соответственно, ей будет предложена гораздо большая свобода рук в вопросе белорусском. Это можно воспринимать как умозрительную точку зрения. Я не могу сказать, что я вижу какие-то доказательства в американской позиции. Но как оценка, как точка зрения, эта оценка должна быть принята во внимание.
Свобода рук для России?
Да,
России
свобода рук.
Для нас свобода рук.
Да, свобода рук для России. То есть мне кажется, что американцев принципиально интересует вопрос об отсутствии новых российских военных баз на территории Беларуси. Вот это для них принципиально, это для них важно, как бы с этим они будут, в общем, как-то бороться. А, скажем, ну, условное перенаправление потоков из Клайпеды в Усть-Лугу их не интересует. И вот какие-то такого рода, если Россия будет осуществлять акции в Беларуси с помощью Лукашенко, американцы, в общем, тоже сильно на эту тему напрягаться не будут. Там переход каких-то объектов собственности, скажем. Мне кажется, для них это не то чтобы совсем не важно, но не принципиально важно.
Аркадий, ну а вот если говорить, опять же, вот об этом саммите Путин-Байден и вот изменение контекста, на ваш взгляд, вот то, что мы наблюдали в апреле, когда концентрация российских войск на границе с Украиной, дипломатическая война с Европой, с Чехией в частности, совершенно бешеный тон российской пропаганды, вот на ваш взгляд, сейчас это как-то будет немножко сглаживаться, или, в общем, это будет продолжаться примерно на том же уровне? Ну, отвели войска, а потом снова приведут. Или это таким образом они испытывали Байдена, нового, так сказать, новичка?
Я не думаю, что это было прямо вот так напрямую связано с желанием испытывать Байдена. Более того, я парадоксальным образом в течение многих месяцев говорил, что никакой вот этой нижней точки, о которой многие говорят в российско-европейских отношениях, ее не достигнуто. Эти отношения, они как бы колеблются в некоем коридоре, сильно ухудшиться они не могут, потому что этого не хочет Европа, не хочет рисковать. Сильно улучшиться они не хотят, потому что этого не хочет Россия, потому что она понимает, что тогда для этого пришлось бы все-таки выполнять какие-то условия. Когда чем закончилось как бы нынешний раунд ухудшения российско-чешских отношений? Чехия попросила от ЕС солидарности, и ЕС сказала, мы, конечно, готовы проявить полную солидарность, но делать конкретно ничего не будем. На этом все закончилось. Вот это не уровень конфликта. Европа не хочет рисковать и как бы не хочет видеть ухудшение отношений ниже определенной точки. Поэтому сейчас, если саммит Байден-Путин приведет к каким-то договоренностям, вот есть такое английское слово deconfliction, я не знаю, как это даже на русский переводить, но уровень, ну, как о понижении конфликтности в отношении между Россией и США, Европа будет очень рада, и она присоединится, и, наверное, немножко все это устаканится и успокоится. Ну, в общем, только на какой-то период времени впредь, да, нового столкновения и нового кризиса.
А вот, на ваш взгляд, вот эти военные заявления, там они сейчас из Москвы звучат и из Минска, что вот НАТО наращивает свой потенциал, это имеет какое-то значение или они очень ритуальные, они все время повторяются, НАТО все время наращивает, так сказать, этот свой потенциал и, в общем, по сути-то это никто не воспринимает как реальное.
Ну, НАТО наращивает, наверное, свою активность. Если мы сравним с периодом непосредственно после расширения НАТО на страны там, Балтии в 2002 году, да, и вообще в 2000-е годы. Конечно, по сравнению с этим, то, что сейчас делается, безусловно, есть наращивание активности. Но там эта тема, что было раньше, курица или яйцо, там каждая из этих действий, другая страна отвечает, и потом уже эта страна отвечает на ответ, и так до бесконечности. Я думаю, что и в Москве, и в Минске есть люди, которые серьезно напуганы, которые, в общем, видят, что натовский потенциал это все-таки не бумажные какие-то сказки. И они, чем больше они это говорят, тем больше они пугаются этого. А есть, соответственно, люди, которые сами не напуганы, но они видят, что за счет эксплуатации этих угроз, за счет того, что они могут пугать других, они приобретают какие-то бенефиты, будь то заказы, будь то деньги, будь то ресурсы и так далее. К этому надо серьезно относиться все равно ко всем. То есть даже если это ритуальные заявления, они создают некий фон и некий контекст, в котором и в зависимости от которого будут приниматься политические решения. Поэтому мне очень жаль, что риторика эта звучит вот так громко и так постоянно. Но это новая реальность, новая нормальность. С этим мы ничего сделать не можем.
Понятно, понятно. Спасибо большое, Аркадий.
Спасибо вам.
А нашим зрителям я напомню, что за тем, как события будут развиваться дальше, они могут следить на канале «Свобода премиум» и в телеграме «Свобода». Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами праздник Дмитрий Гурневіч, а на сувязі со мною Валерія Сапкала, былы прэтэндэнт у прэзідэнты Беларусі, былы пасол Беларусі ў Злучаных Штатах Амерыкі, а таксама стваральнік парку высокіх тэхналогій. Привітання, спадар Валеры.
Добрый день.
Я хотел бы сегодня с вами поговорить наперш про справу резонансную, номер один на вину Беларуси гэтыми днями. Это знищение покульств, ну, принамсі, такие планы по знищению найбуйнейшего в Беларуси порталу Тутбай, який з'являвся резидентом парку высоких технологий, які створали вы. Хотя это, конечно же, долучение добылося позднее, уже вы не были, не працавали там. Тем не менее, ваше меркование тут цікавое. Як вы скажете, вот сами усприняли эту новину и то, что эта справа связанная с ПВТ?
Ну, конечно, прежде всего надо отметить, что Тутбай был резидентом парка высоких технологий, то есть одна из компаний, скажем, которая принадлежала холдингу. Тогда мы с Юрием Зисером обсуждали вопрос, как Тутбай мог бы стать резидентом ПВТ. Если я не ошибаюсь, он стал или в 2007, или в 2008 году, выделив компанию, которая занимается разработкой, то есть и разработкой непосредственно самого портала, там и почтовый сервис туда входил, и поисковая система, ну и много кого, каких других вещей, в том числе и работа с контекстной рекламой. То есть эта компания, я не помню точно, как она называлась, дочка как бы Тутбая, она была резидентом парка высоких технологий, была достаточно уже давно. А медийная часть, она оставалась как бы вне ПВТ.
Тутбай-медиа.
Да, проблема заключалась тогда в том, что выручку можно было получать только непосредственно от разработки, но нельзя было получать выручку от рекламы. Мы достаточно давно уже инициировали вопрос, что для продуктовых компаний, какой является Тутбай, то есть продуктовых в нашей системе координат в IT-шной, очень сложно зарабатывать выручку другим образом, допустим, прямыми продажами, и часто различные мобильные приложения, игры, они зарабатывают как раз с рекламы. То есть вы размещаете, допустим, где-то свою программу на App Store, на Google Play, и зарабатываете от того, что внедряется туда в ваш продукт реклама, вы, собственно говоря, с этого делаете деньги. Поэтому мы где-то 2 года пытались внести изменения в законодательство, которое разрешало бы получать выручку с рекламы. Вот. Но оно внесено уже было после того, как я ушел, то есть как меня убрали. Кстати, убрали за защиту именно резидентов парка высоких технологий. То есть тогда уголовные дела открыли вокруг 2 резидентов. Я открыто, публично высказался против этого. И это послужило поводом для того, чтобы меня отстранить от должности. То есть тогда Лукашенко как бы выбрал сторону генерального прокурора Конюка, с которым у меня как раз и был конфликт по этому поводу. И это, в общем-то, понятно. То есть логика его действий была достаточно ясна. То есть портал Тутбай в целом, кстати, вступил не в 17 году.
В 19-м, знаете.
А?
В 19-м, знаете,
да? В 19-м году. В 19-м году, да. Они вступили, то есть они два года присматривались к тому, как это будет работать в отношении других программных продуктов, в отношении других компаний, которые начали вступать в парк высоких технологий, зарабатывая себе деньги именно с рекламы. То есть делая разработку, но деньги зарабатывая непосредственно с размещения рекламы. То есть это одна из довольно стандартных бизнес-моделей для современной IT-индустрии. Поэтому вот так вот.
Ну, але з пункту гледжання формального, хоча в Беларусі називають правовим дефолтом, цепер, чи то, що робив Тутбай, це було супрацьзаконно, скажімо?
Ну, конечно же, нет. То есть, понимаете, если бы это было противозаконно, то в конце каждого года, до, если я не ошибаюсь, марта месяца, то есть в первом квартале следующего года, каждая компания резидент ПВТ должна предоставлять аудиторский отчет на соответствие занимаемым видом деятельности. Администрация ПВТ этот отчет проверяет и, собственно говоря, принимает как бы этот отчет к тому, что компания может продолжать осуществлять вид деятельности. Mm-hmm. Если же этот отчет не проходит, то есть если компания не проходит аудит, то она должна тогда выплатить штраф. Да? Но я понимаю, что 2019 год аудит был пройден, за 2019 год, за 2020 год аудит был пройден, потому что документы были сданы до марта месяца, значит, 2021 года. И сейчас, так сказать, то есть это приняты были эти аудиторские документы, сейчас это совершенно очевидно, что это политический заказ в отношении этой компании, потому как и вряд ли я думаю, что Тутбай каким-то принципиальным образом изменил вид деятельности по сравнению с тем, что он существовал у него в 2019 году. То есть, если бы они и меняли вид деятельности, они наверняка бы об этом заявили, но мне кажется, что Тутбай в 2019 году, в 2020 году был точно таким же, как он был и в 2021 году. То есть, что-то принципиально в своей деятельности они вряд ли поменяли. У меня здесь, кстати, еще один момент такой удивляет в этой ситуации, что администрация парка высоких технологий, она вообще-то в соответствии с уставом должна защищать резидентов парка высоких технологий. Это ее обязанность, она за это получает деньги. То есть и деньги, кстати сказать, немалые. То есть 1% от выручки компании резидента ПВТ. То есть, насколько я понимаю, в 2020 году эта сумма где-то 2,3 миллиарда долларов, если общий объем выручки составил, то администрация получила где-то 23 миллиона долларов от резидентов ПВТ именно за то, чтобы они направляли эти деньги на общие задачи для IT-индустрии Беларусь. Не знаю, там финансировали IT-стартапы, хотя я не слышал ни одного IT-стартапа, чтобы было профинансировало. Строила общую инфраструктуру, там, скажем, создавала бы какие-то бизнес-инкубаторы, коворкинги по Беларуси, значит, какие-то образовательные центры и так далее. Тоже не слышал, чтобы последние три года вкладывались какие-то вообще хотя бы копейки в развитие инфраструктуры. Ну и на другие задачи, в том числе и на защиту резидентов парка высоких технологий, в том числе при необходимости и на юридическую защиту.
Вы сказали про то, что это политичная такая как бы замова. А чему, на вашу думку, это двоится именно запер? Коли, в принципе, уже после минулой осени, коли протесты в Беларуси, ну, по натуральных причинах начали изменьшаться, зараз покуль что припынились, якая была потреба в этом, коли с пункту гледжения, скажем так, улады, силового блока, но ситуация не вернулась под контроль?
Ну, понимаете, они-то понимают, что ситуация под контроль не вернулась. Они-то понимают, что это идет лишь как бы пульсирующий такой процесс, да, пульсирующая революция. То есть не может постоянно, люди не могут выходить. Это совершенно очевидно. Люди, общественность будет искать другие формы сопротивления, и эти другие формы сопротивления возникают. Никуда не ушло недовольство, никуда не ушел протест. Да, он может быть сейчас загнан в угол, как Лукашенко был загнан также, так сказать, в угол в 2020 году. Вот. Но совершенно очевидно, что в какой-то момент эта пружина обязательно распрямится. Если возникнет какой-то серьезный повод, а этот повод обязательно возникнет, он не может не возникнуть. Так примерно происходило, кстати, и в той же самой польской солидарности в 80-е годы. Это тоже был пульсирующий протест. И мне сам рассказывал Адам Михник, который, в общем-то, один из отцов-основателей был польской солидарности. Мы с ним там встречались несколько раз, пили кофе в его издании. Он сейчас газета «Выборчи», если я не ошибаюсь, является главным редактором и владельцем. Вот. И говорил он тоже мне, что у нас в какие-то моменты полностью опускались руки, нам казалось, что мы проиграли, что протест сдулся, что нету больше, так сказать, никакой надежды на то, что это мы сможем ситуацию каким-то образом переломить. Вот. И потом все-таки опять возникал какой-то повод, опять люди выходили на улицу, опять возникал энтузиазм. Собственно говоря, закончилось это только введением чрезвычайного положения. Но мы понимаем, что введение чрезвычайного положения в Польше, оно в какой-то мере было тогда, как ни странно может это казаться, по крайней мере у меня было, может быть, такое ощущение, в определенном смысле и консенсусом тоже польского общества. Почему? Потому что подвели войска советские на границу с Польшей, подвели войска ГДР со стороны западной границы Польши. И совершенно очевидно, что для поляков вот эти вот ассоциации, аллюзии 1939 года, им меньше всего хотелось бы, чтобы это повторилось. И поэтому они, наверное, внутри где-то смирились и перешли в режим стендбай, как сегодня модно говорить, в режим ожидания, просто для того, чтобы действительно не вошли советские войска и войска ГДР, и для того, чтобы не возникли такие ассоциации, тяжелые, конечно, для Польши ассоциации 1939 года. Поэтому я думаю, что, наверное, не столько военное положение это задавило, сколько внешнеполитическая обстановка и еще тогда достаточно сильные позиции у Советского Союза. Ну и я думаю, что и ГДР без вопросов ввела бы войска в западные территории.
Угу. А вот не ведете, вы бачили, учора разворот киносценариста Андрея Курейчика довольно таки эмоциональный, он там у таких нецензурных слов за 2 хвилины, там несколько десятков хиба что выкрасил, а может трохи меньше. А Лисутный сводился до того, что он звертается до резидентов парка высоких технологий и просит, потребуя от них некую выпрацовать огульную позицию относно Тутбаю, поскольку это фактически партнеры по бизнесу ПВТ. Так само он потребуя фактично выставить некие умовы, так, ультиматум, або разблоковывается сайт, спиняется справа, або яны, например, объявляют релокацию. Коли же яны это не робят, Курейчик каже, что, ну, тады, значит, вам таки треба. Я за то, кабы стратили свои бизнесы, кабы сгубили свои гроши, и вы, кабы у вас такая самая ситуация была. Ци, лишите вы, что это саправды выход, что сетвого ли это махчимо, ци потребно, кабы резиденты иншие скажем так, ахвировали фактически своим бизнесом, бо зрозуміло, что коли они огучат эту позицию, это будет в неким сенсе, ну, погроза, так, так само репрессии на их.
Ну, это, безусловно, будет для них сразу же угрозой, угрозой для потери бизнеса. И я считаю, что мы не должны путать все-таки бизнес и гражданскую позицию. Это, знаете, было бы сравнимо тому, как хочет Лукашенко. То есть, чего он хочет? Да? Он хочет того, чтобы компании несли коллективную ответственность. То есть, в данном случае любой гражданин Республики Беларусь, когда он поступает на работу в государственное предприятие, частное предприятие, да, никто, по идее, не имеет права спрашивать его гражданскую позицию. То есть, прежде всего, работодатель определяет уровень его компетенции. И если этот уровень компетенции соответствует, да, то он его берет на работу. Он его не может в принципе даже, не может ему в принципе задать даже вопрос, ты вообще за кого, да, ты какую позицию поддерживаешь? Ты поддерживаешь там, допустим, насилие, беззаконие, значит, избиение людей, убийство и отсутствие каких-либо, ну, каких-либо действий по раскрытию данного преступления. То есть, грубо говоря, поддерживаешь ли существующий режим, или ты выступаешь против насилия, против убийств людей и так далее. То есть, в принципе, человек в данном случае, когда он идет на работу, он не может. Ему нельзя задавать такой вопрос. Почему сегодня, в чем сегодня, как я вижу, главная проблема режима Лукашенко? Да? Потому что он как раз наказывает бизнес за позицию людей. Это наиболее ярко произошло, скажем, в случае с PandaDoc, мы помним. Да? Да, кстати, между прочим, это также произошло и где-то и с Aviate, когда вот этот возник этот вопрос. Да? То есть, грубо говоря, 7 человек руководства были посажены в тюрьму за то, что какие-то сотрудники, да, не заплатили налог. 7 человек руководства, они-то ни при чем здесь. Сотрудники где-то не задекларировали налог, который из дохода, который они получили за пределами Республики Беларусь. По идее, они должны были его просто задекларировать, они этого не сделали, значит, и в качестве заложника были взяты 7 человек руководства Альберии. То же самое произошло с PandaDoc, то есть один из учредителей взял и начал финансировать программы переподготовки силовиков, которые отказывались выполнять незаконные приказы, и, соответственно, взяли и арестовали все руководство PandaDoc. Это как бы такой, ну, акт террора, да, то есть когда ты за действия кого-то сажаешь в тюрьму совершенно ни в чем не повинных людей.
Это повинен быть страйк в вашем выпадку, ну, выпадку ПВТ, коли потребовали от рабочих улетку, так выходит протестовать и говорили, что это гарантия, скажем так, ну, смены влады в Беларуси, коли не максимум про выборы изменить. Фактично,
ну, знаете, я думаю, вот когда я говорил недаром о тех деньгах, которые идут в распоряжение администрации ПВТ, то есть за прошлый год только там 23-25 миллионов, вот, а всего, если брать как бы накопленных средств, да, которые за прошлые годы накопились, я думаю, сейчас, ну, порядка, наверное, ну, 50 как минимум миллионов есть у них в распоряжении, я думаю, я не могу точно сказать, но мне кажется, что эти деньги Лукашенко уже забрал у ПВТ. То есть забрал и направил их на поддержание режима, возможно, направил их на то, чтобы тем же платить ОМОНовцам или там кому-то еще, не знаю, да, на какие цели. Вот, но 50 миллионов долларов в распоряжении администрации ПВТ, которая состоит из 40 человек, где там половина занимается эти боты, так сказать, сейчас, да, потому что понятно, что сейчас руководит администрацией бывший начальник идеологического управления, который, собственно говоря, и руководит этими ботами. И насколько я знаю, что сейчас департамент по инвестиционной деятельности и строительной, да, который занимался тем, что застраивал территорию парка высоких технологий, он полностью ликвидирован. И сейчас вместо него возник такое управление по взаимодействию с органами государственного управления. То есть, представляете, да? То есть, те, кто привлекал инвестиции и строил вот эти все там, значит, и в Гродно, и застроил 55 гектаров земли в городе Минске, то есть построил. Сейчас они, это оказывается, значит, управление по взаимодействию с государственными органами. По сути, я думаю, речь идет о обычных ботах, которые сидят и пишут в социальных сетях, открывают различные аккаунты и пишут о том, что какие плохие руководители оппозиции и как они плохо поступают, пытаются скомпрометировать их всех и наоборот показать о том, что насилие, убийство это является, так сказать, нормой. То есть надо понимать, что за деньги ПВТ сейчас финансируется вот такая вот как бы история.
Вот. Знаете, так, думаю, есть возможность что тогда самим резидентам изменить эту ситуацию, потому что все-таки это яны ПВТ это не все Волт Янчевский.
Вы знаете, это безусловно, это прежде всего, но мы всегда до этого действовали коллективно, то есть они же сами как бы не собираются, то есть я их собирал всегда вместе, да, то есть у нас была такая форма диалога, значит, мы ежеквартально собирали руководителей всех компаний, директоров там или владельцев бизнеса, обсуждали какие-то вопросы, формировали какую-то повестку дня, значит, да, и в том числе, когда взяли Прокопеню и Комка Алексея, то, значит, естественно, что все резиденты, мы тогда собрали всех резидентов, написали письмо и в прокуратуру, и в администрацию Лукашенко с тем, чтобы освободить человека, тем более, что его правонарушение, как бы правонарушение, я не буду сейчас вдаваться в юридические моменты, но оно относилось за 7 лет до его вступления в резиденты парка высоких технологий, если оно и имело место быть. Вот. И мы писали такие коллективные обращения. Ну а потом, когда уже произошла ситуация с IB, уже тогда мы это выплеснули в открытое пространство, то есть это уже тогда не ограничивалось просто коллективным письмом в Следственный комитет, прокуратуру и так далее. Вот. Это уже, так сказать, вылилось в открытый конфликт, потому что мне тогда казалось, что это сильно бьет по репутации Беларуси, это сильно бьет по репутации парка высоких технологий, то есть такая деятельность правоохранителей. Но сейчас-то мы понимаем, что это не просто была деятельность правоохранителей, что это команда какая-то наверняка была. И я думаю, что сейчас нам действительно надо просто было бы ожидать, что администрация ПВТ выполнит свои и как бы функции, которые предусмотрены уставом, то есть пусть соберет, если она боится одна выступить в качестве инициативы, она должна каким-то образом собрать, они сложно им собраться вместе, тем более их 3 года уже никто не собирал после того, как я ушел, все вместе, не проводил никаких общественных обсуждений, дискуссий, то есть я, по крайней мере, не слышал и не видел, чтобы это происходило где-то, выкладывалось это в интернет, потому что, безусловно, мы все эти вопросы сразу же делали публичными, ничего не скрывая в плане деятельности компании. Вот. Я думаю, что надо собрать, но я же прекрасно понимаю, что администрацию ПВТ превратили в идеологический отдел администрации Лукашенко, вот, да, и он за деньги резидентов ПВТ выполняет ту же работу, только в гораздо большем составе, которая делалась, когда нынешний директор работал начальником главного идеологического управления.
Скажите, Каласка, вы ведаете зараз, який стан по неких, може, власних інсайдах, який стан ПВТ тепер, тому що гучала вельми суперечлива інформація, що там 20% виїхало, ну, мається на увазі, вони обвісили про релокацію, але, по суті, вони просто з'їхали з Білорусі. А що ви ведаєте про теперішній стан? Все ж таки, це моцний податкоплательщик у Білорусі.
Я могу сказать, что действительно достаточно значительное количество уехало. Цифры, ну, я не думаю, что кто-то знает реальные цифры, кроме самой администрации ПВТ. Я не думаю даже, что компании знают эти цифры. Почему? Потому что, опять же, в соответствии с правилами резидентства парка высоких технологий, компании должны подавать эту статистическую отчетность в администрацию ПВТ, и только она может сводить это все воедино. Вот. Но я думаю, что даже в этом случае очень сложно будет иметь четкую картину, потому что надо понимать, что вот этот каток, механизм развития ПВТ, который нами был запущен, он продолжает работать. И образовательный центр ПВТ, и различные образовательные структуры компаний наиболее крупных ПВТ, они также продолжают готовить кадры, собирают с улицы, переподготавливают этих людей под IT, там, не знаю, это и бухгалтеров готовят, и даже лингвистов, то есть совершенно экономистов, то есть самые разные профессии. сейчас компании активно ведут переподготовку, поэтому здесь мы даже четкую картину не сможем понять, исходя из статистической отчетности. То есть часть уехала, допустим, сеньоров, но она была заменена джуниорами, то есть те, которые только прошли переподготовку и только стали специалистами, только делают свои первые шаги в составе компаний резидентов парка высоких технологий.
Петр Валерий, а вот я на проконце все-таки хотел спросить еще про вас особисто, уже не тычучи парка высоких технологий. Ну, глядите, вот есть Тихановская Светлана у Вильни, которая имеет там свой офис, есть некий штаб Виктора Бабарики. Скажите, пожалуйста, вот вы чем зараз займаетесь в политическом сенсе? Бо зрозуміло, что вы сотракаете, часом пишете по так само социальной сетке про некоторые подеи, але чи у вас есть некие планы, например, у Павла Латушки, того самого Бабарики, створать власную партию, неким чином вось больше активно уплывать, завестивши про некую инициативу, организацию, что за угодно. Зараз стало, ну, вельми модно. Ольга Караша решила, повестила, потом, правда, отмовилася. Я заважу, что колись у одним со стримов Игорь Макар казал, что вот я еду у Ригу до Виктора Савкалы. Вот, может, вы расскажете свой зараз политичный бэкграунд за опошние пару месяцев.
Но я думаю, что если вы следите, вы можете видеть его. Я на самом деле все-таки человек, который так нахожусь и в том числе и между бизнесом. В плане создания политических партий я не сторонник этого. То есть более того, я считаю, что это не своевременная инициатива по той простой причине, что партия – это все-таки часть некая спектра, оно и переводится как часть. То есть создание политической партии – это уже разделение, это попытка, так сказать, выделиться с общего движения, которое у нас должно быть и которое должно быть направлено на реализацию главной цели – это сменить режим, то есть убрать Лукашенко от власти, убрать тот режим, который установлен, и перейти на демократические рельсы, на демократические рельсы развития. Тогда уже можно будет говорить и о создании политических партий, и о других структурах. Так? Потому что, ну, это первое, это я как бы не согласен принципиально с этой точкой зрения, но и фактически, то есть вы не можете создать политическую партию за рубежом, потому как политическая партия за рубежом может быть зарегистрирована только из граждан этой страны, это по законам всех без исключения стран мира. Там делаются, конечно, исключения, то есть вы можете, как гражданин Беларуси, если быть почетным членом какой-нибудь там партии, да, в, скажем, Чехии там, или, не знаю, в Польше. То есть есть, конечно, такие исключения.
Говорка не ведется про то, как регистрировать ее в Беларуси. Вот Павел Латушко сказал, что надо регистрировать не избирается, или просто объяснить, как люди ведали
прихильно. Ну, объяснить можно, понимаете, но я не знаю. Но можно постоянно какие-нибудь организации, значит, заявлять об их создании там раз в месяц, да.
Но это свидетельство, разумеете, это свидетельство про политическую амбицию. Зрозуміло, что после обещания про партию Латушко заявил про то, что его серьезные и долготерминовые политические амбиции. Чи у вас
я, так сказать, все-таки сторонник проектного подхода, значит, не посредством создания каких-то структур, да, вот, еще раз подчеркиваю, я, значит, структур могу наплодить огромное количество, ну, у меня и компании есть коммерческие, да, и общественные организации там, в которых я состою. На самом деле породить количество юридических или любых структур можно бесконечно. Вопрос задачи, чем будут заниматься. То есть в бизнесе, в современном бизнесе, да, и не только в бизнесе, существует проектный подход. И проектный подход заключается в том, что если есть некая задача, значит, есть некая цель, рассматриваются некие механизмы реализации этой задачи, и под нее формируется структура. Причем задача не общая там, да, взять, бороться за политическую власть. Это общая достаточно задача, а задача именно конкретная, как, допустим, я не знаю, там, создание компьютера, да, если в бизнесе мы говорим, или создание тутбая, там, портала, там, новостного портала, так. И под это уже, так сказать, вот, подстраивается и создается соответствующая структура. То есть так вот, ну, в мире современном принято. То есть политическая политическая партия, значит, ну да, наверное, есть там политическая партия ленинского типа, значит, возможно, но, кстати, они, да, тоже же были и они регистрировались в Российской империи, надо все-таки понимать, это был социал-демократы, да, потом там они переходили на нелегальное положение и прочее, да, но, в принципе, значит, партия регистрировалась, она даже в Думе, в государственной, какой-то там третий или четвертый там имело 6 мест.
Ну, коли не партия, так может у вас некий проект политический есть? Просто коли вы больше даете первого проекта.
Пожалуйста, следите, да, следите, потому что действительно мы готовим очень серьезные инициативы. Вот, и я еще раз подчеркиваю, заявить о создании партии это, что называется, расплюнуть. Так? Вот, и даже написать политическую программу сегодня это тоже расплюнуть. Вот, вопрос заключается в том, насколько заявление о создании политической партии приблизит нашу общую цель. Вот. Ну, поживем, увидим. То есть каждый на самом деле идет своим путем и видит это по-своему. Я сторонник того, что это происходило в Центральной и Восточной Европе, когда партии не создавались, да, когда были самые широкие коалиции, это были фронты так называемые, Литовский народный фронт, Латвийский народный фронт, Эстонский народный фронт, Солидарность движения. Вот, да, то есть это не были партийные структуры, надо понимать, это были самые разнородные туда входили люди, потому что партия это предполагает некую идеологическую платформу и наличие некой социальной базы. То есть вы должны сказать о том, кто вообще является ваша социальная база. Это рабочие, это крестьяне, не знаю, это там интеллигенция, это там бизнесмены, да. То есть партия обычно всегда представляет какой-то социальный слой. Это by default, да? Ну, это ну, не бывает по-другому, да. Mm-hmm. То есть вы должны говорить интересы, каких слоев белорусского общества вы представляете. Вот, в противном случае вы не партия. Вы что-то иное, так сказать, да, значит, название можно там придумать. Но в Центральной и Восточной Европе и в Прибалтике, да, были объединены самые разнородные круги, самые разнородные люди. Они вот именно политические амбиции, они свои жертвовали в как бы для общего дела. Понимаете? То есть они как раз не выпячивали никакие свои политические амбиции. У них как раз и был фронт. То есть где не было там лидера никакого там как такового. Ну где-то он, конечно, там сложился, Валенса, да? Но на самом деле мы понимаем, что там был тоже огромный круг лиц, и тот же Адам Михник, которого я не зря вспомнил. Вот, он играл, может быть, даже и более ключевую роль в движении солидарности, чем, скажем, Лех Валенса. Но я о другом говорю, о том, что здесь как раз политические амбиции, они были максимально спрятаны, они максимально, люди ими жертвовали политическими амбициями именно ради общего дела. И я в этом смысле считаю, что они действовали абсолютно правильно, вот, не выпячивать свои политические амбиции, по крайней мере на этом этапе, а действительно делать каждый свой вклад в общее дело. И подходить именно с точки зрения проектной. То есть вот есть у нас некая задача, мы определились, мы взяли и бросили туда все ресурсы. И эти ресурсы у нас сегодня точно так же, как и у прибалтов, как и у стран Центральной и Восточной Европы, есть один враг. Там была коммунистическая партия, там или ПОРП, не знаю, если про Польшу говорить, да, значит, Польская Объединенная Рабочая Партия, да. В Германии там было СЕПГ, значит, то есть там виделся общий противник, да, для всех демократических сил. И это то, против этого общего противника боролись, после того, как его победили, тогда уже происходила дифференциация, создание партии и так далее. Ну хорошо, но заявил сейчас кто там, Максим Багрецов, да, о создании там политической партии. Ну хорошо, дальше, что это дает дополнительно к тому, чего не было, так сказать, у нас в качестве инструментов? Если даже люди туда и запишутся. Я не вижу в этом смысле, но я и как бы не критикую данный подход, потому что, знаете, как там когда-то классик назвал это детской болезнью левизны. Вот, ну то есть понятно, что белорусское общество и белорусская политическая система находятся в зародышевом состоянии, и каждый пытается каким-то своим образом оказать наиболее активное влияние и внести свой наиболее активный вклад в достижение задачи изменения этого режима. Вот. И если это даже инструменты, они выглядят детскими, да, то все равно я считаю, что совершенно несправедливо каким-то образом ерничать над ними. Да. Надо их всячески поддерживать. Просто, может быть, по-другому люди сейчас не видят, как они могут реализовать свою политическую повестку.
Дякую великі, старий Валер. Я нагадаю нашим глядачам, що моїм гостем був Валерій Цапкало, були претендент у президенти Білорусі, були посол Білорусі у США і створальник парку високих технологій. Це був канал «Свобода преміум». Для вас в праці працював Дмитрий Гуринєвич. Будьте разом з нами, залишайтеся зі свободою.
Це був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Заповедный напев для чиня усмуга, учакані зари, что заблища сляпуща, як своя мне твоя вековая туга. Беловежская пуща, Беловежская пуща, як своя мне твоя вековая туга. Беловежская пуща, Беловежская пуща, тут забытый давно наш прабатьковский сход, и часами твой клич наших кротков почувши, шерой птушкой лесной стай на давних таков. До тебе поспешаю, Беловежская пуща, шерой птушкой лесной стай на давних таков. До тебе поспешаю, Беловежская пуща. Значным святком до крыницы бреду, растравут резняки хмизняковые пушки, я колени с колен пью живую воду, родной правды твоей Беловежская пуща, я колени с колен живую воду, родной правды твоей, Беловежская пуща. Одогрею душу для высоких дубов, ты на утеху живым и слепым и ведущим понесу твой напев. Пуща,
понесу твой напев.
Белорецкая пуща, Беловежская.